У нас продолжается праздник, Светлая Пасха Христова. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю. Христос воскрес!
Воистину воскрес.
Недавно у одного служителя прочитал такую интерпретацию. Он говорит, что Христос воскрес, это возглас. Он его перевел так, что этим возгласом подразумевается, что все у нас будет хорошо. И мы тоже надеемся, что Господь помилует нас и благословит. Итак, мы приступаем к разбору Евангелия от Луки, 11 мая, 14 глава. Я прочитаю несколько стихов из этой главы, потому что тут сначала мы как раз и будем говорить о том, что мы читаем в этой 14 главе. Итак, случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских кусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу, и не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себе унижен будет, а унижающий себя возвысится. Ну, здесь такой вот неожиданный вопрос. Ну, кто-то сказал о том, что притча званых на брак учит нас смирению. Я даже где-то смотрел, видел и читал. Ну, я так подумал, что если посмотреть, как мы стараемся занимать места на богослужении, то можно подумать, что у нас вообще полно смиренных людей. Вот о смирении здесь идет речь или о чем-то другом. Ну, для этого надо понимать, да? У каждого должно быть понимание. Какое понимание? Понимание смирения. Что это такое? Много у нас смиренных людей. Каждый старается занять галерку, чтобы, как говорится, не видели и не подходили, не замечали или заметили, помахали только издалека рукой. Но имеется в виду служители. Они всегда ходят там по залу, смотрят, ищут человека. Как вы думаете, друзья? Какие у вас мысли есть? Олег Голиковский, вы когда дома домашнее служение принимаете, у вас там как рассаживаетесь по порядку установленному?
Насчет домашних я не знаю. Слышно меня или нет? Я просто не очень понимаю.
Да.
Вот как мы рассаживаемся. Ну, как обычно рассаживаемся. Как все время. А на Чертанской, по-моему, у каждого свои места есть. Вот. И каждый уже рассаживается согласно, так сказать, своему расписанию. Хотя сейчас с молодежью приходится смиряться. Вот, и рассаживаться уже туда, и туда останется. Как-то так. А по поводу
Но обычно
посредств.
всегда там на первых рядах места есть, особенно вот тогда,
Да.
когда мало народу, начинаешь приглашать, мол, поближе сюда, присаживайтесь, но то у людей как что-то в голове такое созрело, и там трудно оторвать их от кресел, чтобы они переместились сюда, вперед. Поэтому тут действительно какой-то вот выработался такой стереотип, наверное, на основании вот этого слова. Запомнили это слово, как Христос сказал, не торопись
Не,
занимать.
я думаю, что это стереотип своеволия, а не стереотип этого слова. Потому что тогда, когда говорят, пройдите, присядьте, они говорят, нет, спасибо, они просто отвергают о себе волю ту, которую им предлагают. Только и все. Я не думаю, что там смирение-то настолько поднялось, что прям вот есть настолько достойные люди, что их даже приглашают, и они не идут. Это так, что я думаю об этом.
Я сам иногда так же грешу. Меня приглашают, и я говорю, да мне здесь надо как-то удобнее надо сидеть. Так о чем тогда здесь речь идет? Ну, наверное, здесь 11 стих отвечает на этот вопрос, да? Ну и попутно, конечно, надо заметить, что надо понимать под смирением. Действительно, что такое смирение. А так здесь идет речь, Христос ведет речь, что чтобы не у тебя не было характера такого вот чувства превозношения, возношения, превосходства какого-то. А наоборот, ну, по всякому случае, Христос говорит, поскромнее, надо думать о себе поскромнее. Вот, а смирение это... Смирение. Это научиться не противостоять, не противоставлять свою волю воле Божьей. Есть воля Божья, это есть моя воля. Воля Божья, это Слово Божье говорит нам что-то вот в отношении того, как поступать в тех или иных обстоятельствах. Ну, а у меня значит, свое какое-то представление. Я должен, как говорится, подчиниться воле Божьей, его научению, и умолить себя, смирить себя. Ну, должен заметить также, что смирение – это не самоуничижение.
Я думаю, что слышно, да, мне? Я думаю, что 11 стих, если рассматривать в контексте наших собраний, то он очень подходит на праздничные богослужения, когда мы занимаем места за столом. Вот этот вот стих как раз здесь очень даже можно реализовать, потому что тут именно делается то, что описано выше. Каждый занимает местность не согласно тому, как его хотят посадить.
Погромче, Олег, погромче.
Я говорю, вот 11 стих, когда возвышает сам себя, ну, нижен будет, а вот то, и вот это вот само по себе, если касательно наших богослужений, то здесь можно взять наши праздничные богослужения, когда мы садимся за столы. Вот тут, да, вот тут уже каждый ищет место себе такое, которое будет ему удобно. Ну, практически каждый, я не хочу сказать про всех, да, но тогда, когда вот так вот. И оттуда уже очень трудно человека сдвинуть куда-либо в другую сторону. Вот. То вот эта притча как раз вот для нас, если посмотреть в нашу сторону, то вот тут вот она как раз сработает. Ну, и она наглядно видна.
Олег, ты имеешь в виду на трапезу? Да?
Да. Тогда, когда мы на браке, допустим, рассаживаемся на трапезу. Вот.
Хотя там распорядитель старается рассадить,
да,
как бы так сказать, уже предварительно спланировав, но тем не менее, да, бывает такое, что люди занимают места, вот, как им удобно, и потом трудно, да, конечно, как бы попросить, чтобы передвинуться или перейти на другое место. Да. Ну вот я просто хочу донести до вас над свою точку зрения, над отношение смирения. Это не самоуничижение, не рабская покорность. А, на мой взгляд, смирение – это безропотное перенесение трудностей и тягот христианской жизни. Это безропотное перенесение трудностей и тягот христианской жизни. Вот сказано в Слове Божьем о Христе: «Он смирил себя до смерти и смерти крестной». Нам пример Христос. Вот он смирил себя и безропотно прошел этот путь земной, эти 3 года. И мы не видели его и не слышали от него какого-то ропота. А вот он полностью смирил себя. И даже сказано точно в слове «до смерти и смерти крестной». Вот это для нас пример смирения. Я думаю, что вы должны это подчеркнуть, когда на вторниках будете иметь служение и разбор слова уже вместе с народом. Смиренный человек, как сказал один святой, и он как море. Вот, кинул в него камень, камень булькнул, и все, и тишина. Ну, смирение, вот оно близко к послушанию. Очень близко, да. Практически они, как бы так сказать, вот на одном уровне. А здесь надо, здесь, да, вот речь идет о том, чтобы стараться не быть на то. Таким самоправедным, самовозвышенным. Думающим о себе слишком высоко. Надо себя оценивать, то есть адекватно себя оценивать. Господи помилуй. Если нет каких-то дополнений, ну, то что, тогда дальше двинемся, да? Так, ну хорошо, тогда вот здесь 24 стих берется за основу этой главы. Но это уже в отношении того, когда Христос так расширенно говорит уже тоже о приглашении. Но приглашение, связанным с пиром, связанным с тем, что когда один человек тоже делает на тот большой ужин и зовет многих, там есть, как говорится, люди, которые под разным предлогом отказываются, и вот хозяин говорит рабам своим, чтобы они пошли, ну, хозяин или господин, пошли по улицам, переулкам и привели сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Вот. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Понятно, в виде притчи это Господь здесь рассказывает о том, что вообще-то речь идет о том, что господин, то есть он приглашает многих прийти к нему, потому что он открыл двери над Царством Божьим, прийти, принять его приглашение, откликнуться. Но при этом вот прибавляет и говорит о том, что много званых, но мало избранных. Такой вопрос, опять же, на размышление. Можно ли сказать о тех, кто откликнулся и пришел, что они и есть избранные? Много званых, но мало избранных.
Можно коротко скажу. Тут 24 стих, вот, собственно, опорный, который, да, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных. Но, собственно говоря, этот стих устанавливает такую закономерность, что есть званые, есть избранные, и разделяет их, ну, то есть определяет то, что вкусили или не вкусили ужина, на который их, собственно, позвали. Те, кто вкусил, те есть избранные, да? А кто вкусил? Ну, те, кто откликнулся и пришел. То есть этот стих, по сути, он показывает, что те, кто вкусил, это избранные, а те, кто не вкусил, это званные, которые отказались. Ну, так что вполне верно утверждение. Ну,
можно я попробую?
Ну, да. Можно сказать, что кто откликнулся, вот кто пришел, действительно. Там параллельно Матфея есть тоже. Где-то приблизительно так же зовут на этот пир, и там даже продолжение есть: хозяин, господин пришел, посмотрел и нашел там одного небрачных одеждах даже. Да, это Денис, ты хотел сказать?
Да, ну, собственно, тут очень есть хорошее такое слово. Я думаю, что Ваня как бы про это просто решил не уточнять. Да, написано: ибо сказываем вам, что и никто из тех званых не вкусит моего ужина. То есть, соответственно, те, кто на данный... Вот избранные, которые пришли, они также и званные. Просто есть званые, которых звали и не пришли, да, ну вот эти, которые там у меня вол, я женился, у меня земля, в общем, все такое. А есть те, которых позвали, и они пришли. Ну, собственно говоря, избранные. Ну, как-то так.
Ну, в смысле, тех, кого позвали. Кого позвали на то, они откликнулись. Ну, я помню, даже есть такая проповедь у Спердзена, и он там отвечал на вопрос, ну, кто ж такие избранные. И он так просто сказал, кто откликнулся и пришел, они и есть избранные. Но он отвечал там с некоторым оппонентом, которые говорили, ну вот, меня нету, я не могу прийти, на то, вот, считаю себя недостойным, значит, я вот, как бы так сказать, на то, не в числе избранных. То есть этот человек понимал так, что сначала вот Господь на там должен избрать, а потом уже, как говорится, надо взять за руку и привести и сказать, ну вот садись сюда, вот твое место. А раз этого не происходит, значит, не избран. Вот нет меня среди, так сказать, этих людей, над которые пошли за Христом. Почему нет? Потому что, ну вот Господь как-то не избрал меня. И я себя не чувствую избранным. Ну вот Спержин, отвечая на такую реплику, на такие размышления, сказал, не откликнулся, поэтому и не избран. А кто откликнулся, тот и есть над избранный, да, которого позвали, и который пришел, действительно, да, для того, чтобы разделить эту трапезу с Господом, войти в Царство Небесное. Вот этот призыв над Христа услышан был. И эти люди не стали ссылаться на какие-то обстоятельства или еще что-то, не искать причины для того, чтобы не прийти, а пришли. Отложили все свои дела, все свое отложили и пошли. Ну, слава Богу. Что тут мы еще можем добавить?
Ну, тут как бы еще все-таки, я думаю, стоит отметить, да, что вот званые, они, как правило, были люди, скажем так, либо богатые, либо, ну, не бедные, мягко говоря, да, а тут как бы очень просто и чисто говорится, да, пойди скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
Ну, то есть людей нездоровых, потому что Христос сам сказал, говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников.
Да.
Я пришел не к здоровым, а к больным. Вот это его, так сказать, служение Иисуса Христа, он четко обозначил и сказал, я пришел именно к этим людям. Ну, у нас же и сегодня многие считают, что они не больные, не грешники, они вполне здоровые люди. И если, как говорится, брать за основу даже заповеди, вот эти известные 10 заповедей, многие говорят, я не убиваю, не краду. Вот, и если, как говорится, посмотреть на этих людей, ну, у нас страна, она просто наводнена святыми людьми, которые не убивают, не крадут, а почитают отца и мать, просто святых полно. Уже нам не пробраться к этим святым никак.
Ну, то есть тут скорее идет больше-то разговор про то, что евреи считали себя праведными, то есть самоправедными, вот в чем вся проблема-то, насколько я понимаю.
Того, они считали себя избранным народом, но оно и действительно так, и избранный народ.
Ну, с этим как бы не поспоришь, да, как, ну, да. Господь же сказал.
Так вот он обратился как раз к избранным и позвал их, и они стали отказываться. Ну да, здесь причина тут имеет и такое вот срез, это то, что Господь обличает Израиль. Ну, в основном в лице, конечно, фарисеев, книжников, и же с ними, да. А они считали себя избранным народом. Но когда пришел Господь Иисус Христос, они не узнали его. И когда он позвал их, то простой народ откликнулся, пошел за ним. А эти отвергли волю Божью. И даже сделали совсем гнусное преступление. Распяли Господа нашего Иисуса Христа. Да. Другие говорят о том, что вот эти вот слепые, хромые и так далее, это вот язычники. Не мой народ назову моим народом.
Вообще весь Израиль избранный народ, да, весь Израиль. Да. Действительно, вот сколько пришло ко Христу из всего народа израильского, да?
Да, и сегодня противятся, не принимают Иисуса Христа.
Сейчас оно, да, это все.
Это, как говорил апостол Павел, печаль сердца моего, и постоянная, как говорится, боль сердца. А вот тут еще один подвопрос, вот это избрание безусловное, в смысле не содержит никаких предварительных условий. Еще один заковыристый вопрос, но уж извините.
Ну, он не такой заковыристый, если параллельное место посмотреть у Матфея, то там как раз его сегодня уже упоминал кто-то. Там говорится о человеке, который попал на брак не в брачной одежде. Вот и все. Если ты не в брачной одежде, то что ты тут делаешь? То есть абсолюта здесь нет.
Ну да, туда можно посмотреть, на это параллельное место. Это действительно, это люди не просто откликнулись, но они пришли с покаянием. И, как говорится, отдали свое сердце и исповедовали Иисуса Христа Господом. Это и есть вот брачная одежда. Господь одевает. То есть поверили. Не просто откликнулись, но и поверили. Итак, оправдавшись верою, да, мы имеем мир с Богом. Поверил Авраам Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. То есть, вот это одежда, белая одежда, это одежда праведности Иисуса Христа. Да, это вот действительно такое вот, можно сказать, что непременное условие – это вера, покаяние веры и исповедание Господа, исповедание Иисуса Христа Господом и Богом. Да, это хорошо. Но меня больше всего меня волнует вот следующие стихи после 24 стиха. А вот дальше, что говорит Христос, можно ли это рассматривать как действительно условие, которое Он ставит? Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери своей. Но это вот этот стих 26. А перед этим 25, с ним же шло множество народа, и вот он к ним обратился. Вот это 26 стих. Я прочитаю вот в современном переводе Российского библейского общества. Современный перевод, современный русский перевод. Вот да, так он переведен. Кто приходит ко мне, но любит меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Ну, то, что достаточно сложный 26 стих, это как бы призывает Христос возненавидеть на то, но противоречит заповеди, а почитая отца своего, мать свою. Я думаю, что вот здесь вот в этом переводе как бы более ясно становится. Если кто... любит меня не больше. То есть Господь говорит нам, что любовь к Нему, она должна быть больше, чем любовь считания своих родных, домашних. Ну это да, это безусловно так. Потому что от любви к Господу рождается любовь и к своим родным, близким. Ну вот дальше он говорит, и кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. И дальше вот интересный такой эпизод, что он сравнивает, что прежде чем ты примешь решение идти за мной, надо сесть, посчитать, а способен ли ты это сделать, вот. Сравнение производит, такое сравнение у него идет с постройкой, потом, значит, с царем, который на войну идет. Вот, а 33 стих, как бы, вообще эпогей, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть такие тут такие условия надо, если рассматривать их как условия, это достаточно серьезно. Ну да, и мы каждый раз напоминаем людям, которые хотят заключить завет с Господом, напоминаем, что надо действительно отвергнуть себя, свое я над себя, самость свою, эгоистичность, отвергнуть это ради Господа, взять крест свой и пойти за Иисусом Христом, познавая Его любовь.
Познавая Его любовь и познавая вообще Его.
Да, познавая его. С этими расчетами я, честно говоря, даже... Я хотел вопрос поставить, такой вопрос по этим стихам. 28, 29, 30, 31, 32. Вот, я вспоминаю себя, я что-то, когда пошел за Иисусом Христом, я не сидел там и расчеты не производил, дойду ли я, способен ли я вообще служить Иисусу Христу, есть ли у меня силы. Может, кто-то из вас это и делал, такие расчеты, прикидывал? Ну да, я понимаю, тут расчет такой, как старшие братья говорили, действительно... сомнения возникали, на то братья говорили, старшие, на то умудренные опытом, такие облеченные на то уже этим опытом, они говорили, на то, да, невозможно человеком, но Богу все возможно.
Ну да.
Богу, только упование на Бога. Вот расчет один. На Господа, на силу Его.
Ну, то есть мы там...
начатое дело совершить до конца. Начатое дело в тебе, во мне.
Ну, это все об этом же.
Да. Что ты хотел существенно новое добавить?
Существенно новое? Ну, может, ничего особенно существенного нового я не добавлю. А просто хочу сказать то, что это очень понятно было людям. То, что они этим занимаются постоянно. А все, что здесь сказано выше и ниже, это требования, которые они не могут выполнить. И единственное, что еще с царями, там, допустим, если они могут увидеть в Боге царя, то они поймут, что они его победить все равно не смогут. И здесь то, о чем вы говорите. То есть вот вариант только один. То есть веровать и покоряться. Но вот
вера,
эти...
вера в царя, которого войско над вообще неисчислимое.
Да, да, да. Ну ладно, я все на это прошу.
Можно я тоже попробую добавить?
Да.
По поводу 26 стиха, кстати, и слово «возненавидит» конкретно. Я посмотрел, подобное по смыслу слова, если на переводе с греческого, используется в книге Исаия в первой главе. «Ненавидит душа моя ваши вот эти все праздники, ваши превозношения». То есть, если чисто по букве, грубо говоря, то тут конкретно слово «ненавидит», и причем такое жесткое. Я думаю, что Христос как бы неспроста его использовал, да, чтобы дать понять некоторые вещи, скажем так, людям. А по поводу всех вот этих, ну, как вы, по-моему, их сказали, что это требование, да, то есть делать это, делать вот это. Да, я правильно понимаю? То есть в некотором роде это так.
Ну, какое-то условие.
Ну да, условие.
Рассматривать эти стихи как условие. Условие избрания или же это условие уже, как говорится, следование за Христом.
Да, собственно, меня не покидает такая мысль вот касательно вообще многих вещей, которые написаны в Писании, да, из разряда, что вот нужно вот это, то есть там вера, покаяние и все остальное, да, ну, если, с вашего позволения, я бы прочитал немножко иначе в этом плане, да, то есть я думаю, что тут скорее можно прочитать вот так, что не если кто придет ко мне, да, и не возненавидит, а как бы кто придет ко мне, тот и возненавидит, то есть я имею в виду, что все подобные вещи, они происходят с человеком, уверовавшим, избранным, званым, спасенным. То есть они наоборот, что если он это делает... Ну, как обычно же воспринимается так, что если ты сделаешь это, значит, ты спасешься, как бы, как будто бы. Значит, ты избранный, значит, ты званый. А тут наоборот, если ты избранный, спасен, то ты будешь это делать. И причем вот нам часто противопоставляют... все те, кто не верят в Бога, да, что вот вы христиане, как вы можете грешить? Но вопрос-то в постоянстве. Мы же не грешим в постоянстве. Если есть постоянный грех, да, то мы каемся и исправляемся. И все это по благодати Божией. И тут с этими вещами то же самое. Мы в постоянстве пребываем, да, а не просто там пару раз сделали. То есть как-то так, я считаю.
Да, 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 Денис, это такое... В правильном направлении дополнение. Это действительно, Христос говорит о том, что я вас избрал, поставил, вот, и вы уже теперь должны осознавать, идя за мною, что вот это вот движение, оно вот требует, или... предлагается научаться тому, чтобы научаться у Бога, конечно, и Господи, пребывая, научаться того, чтобы Его ставить на первый план, расчет только на Него, только с Ним, и только силой Его. И эти вот стихи, вот они как раз подчеркивают, говорят именно об этом. Конечно, надо свои усилия тоже прилагать, но это естественно. Но давайте мы дальше продолжим тогда. Тут последний по 14 главе этот вопрос, это соль. Это 34-35 стихи. Это вот соль. Соль – добрая вещь, Христос говорит. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ну, тут как бы, так сказать, уточняется, что о ком это речь. Ну, это Матфея сказано, вы соль земли. Да? И дальше конкретный вопрос. Что может помочь тебе быть солью, имеющей силу? Призвание и дар быть солью? Пребывание в солонке? Или что-то другое? Ну, тут образное такое выражение. Пребывание в солонке, то есть пребывание в церкви. Как вы думали над этим? Так, хорошо. Ну, а если конкретно рассуждать все-таки, что нам придает солености, что нам придает?
То есть святость, я полагаю. Просто чисто если посмотреть, да, вот соль, то есть натрий хлор, это элемент, который сам по себе, вот если его чисто дистиллировать из морской воды или допустим, добывать и в виде каменной, да, все не так плохо, но если там затесается какой-нибудь другой элемент, скажем так, да, или...
Примесь.
Да, примесь, да, то есть... то там уже вкус будет либо другой. Насчет чисто не соленое я не знаю, но вкус явно изменится. И будет что-то не то, мягко говоря. Если там не опасно ли вообще для организма. Да, и... То есть вопрос-то в святости, да. И мы как раз вот на той неделе, по-моему, да, рассуждали про закваску, да, например, которая в Ветхом Завете все-таки была... Был разговор про грех, а в новом больше про то, что мы при взаимодействии со Христом, при встрече со Христом не можем не измениться. Да? То есть как-то так.
Вот сейчас просто по ссылкам прошла, и вот тут у Марка в 9 главе «Соль добрая», 50 стих, «Соль добрая вещь». Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль... А, нет, извините, предыдущий, не тот стих. Ибо всякий... 49-й. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Вот такая фраза интересная.
Такая, да, жесткая было такая. Было какое-то время, да. Вы соль земли, но почему соль? Соль, она как бы придает вкус... И соль сохраняет пищу. Тогда, когда не было холодильников или еще что-то, роль консерванта выполняла соль. Все, что надо было сохранить, ну, и длительно, то все это осолялось. Соль был надежный консервант в этом отношении. Но вот христианина, да, Христос говорит, вы соль земли, имею в виду, что вы сохраняете консервант окончательного разложения эту землю. Вот. И придаете вкус. Придаете вкус, потому что благоухание приятное. Это вот вкус Евангелия. Вкус истинной правды Божьей. Вот вкусите, как благ Господь. Ну вот силу. Силу, да. Ну тут Денис как бы намекал на что-то. Вот.
Можно тут просто, если вот конкретно брать эти стихи, то контекст, как он в Луке приведен, да, то, ну, собственно говоря, тут довольно прямой текст. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль добрая вечность, и соль потерять силу, чем исправить ее». Тут речь идет, да, о полной посвященности Христу, да, и о том, что если это не целиком, то тогда, по сути, ты вроде ученик, а вроде нет. Но также солью, то если ты целиком Христу посвящен, да, то тогда сила этой вот солености, она будет. А если нет, ну, то ты то ли соль, то ли не соль. Ну, то есть эти стихи, они в контексте идут, но, собственно говоря, ну, об этом и говорят. Что если ты посвящен, да, то будет действие. Если ты ни рыба, ни мясо, то ты ни рыба, ни мясо.
Ну да. Это посвященность Христу, это отдача себя Христу. Да? Ну вот можно обратить внимание на первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Что придает силу соли? Первое Коринфянам 6, 17. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Вот. Это соединение с Господом. Отдача Христу, соединение со Христом, соединяющийся с Господом, он есть один дух с Господом. Это вот такое вот сильное слово. И это действительно вот это вот Дух. Христос говорит, Дух Господень на мне. Да, вот Он дает силу. Он дает силу. Но можно еще посмотреть тут же в этом послании. Мы о чем говорили, тоже затрагивали. Известное место, 5 глава. Обычно на Пасху всегда читают ее. И перед Пасхой. Это 7-8 стих. Так, вот, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, закон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины. Ну, то есть о чем речь? Ну, как раз вот Денис говорил, примеси. Соль действительно может потерять вкусовые качества, если там примеси будут различные. А вот эта вот примесь над старой закваски, над порока и лукавства, она не придаст силы, наоборот. Поэтому тут слово призывает нас к тому, чтобы мы не были старой закваской, избегали порока и лукавства, а были опресниками чистоты, святости, истины. Да. Вот это два момента, на которые надо отметить. Соединяясь с Господом, есть один дух с Господом, и избегать над примеси. Примеси этого мира. Не соединяться с Господом, а не с миром. Как только мы начинаем соединяться с миром, принимать его дух, мы теряем силу. Это уже известно, да. Поэтому, Господи, помилуй, сохрани нас. Ну что, мы на этом подведем черту, 14 глава. Если не будет каких-то дополнений, то двинемся дальше.